Здравствуйте, друзья! У микрофона Арина Весолаускас. В нашей передаче мы продолжаем тему Рождества. Звучит 10-я часть повести Чарльза Диккенса «Рождественская песнь в прозе» в исполнении Олега Севастьянова.
А дядюшка Скрудж тем временем незаметно для себя так развеселился, и на сердце у него стало так легко, что он непременно провозгласил бы тост за здоровье всей честной компании, не подозревавшей о его присутствии, и поблагодарил бы ее в своей ответной, хотя и беззвучной речи, если бы дух дал ему на это время. Но едва последнее слово слетело с уст племянника, как видение исчезло, и дух со Скруджем снова пустились в странствие. Далеко-далеко лежал их путь, и немало посетили они жилищ, и немало повидали отдаленных мест, и везде приносили людям радость и счастье. Дух стоял у изголовья больного, и больной ободрялся и веселел. Он приближался к скитальцам, тоскующим на чужбине, и им казалось, что отчизна близко, к изнемогающим в житейской борьбе, и они окрылялись новой надеждой к беднякам, и они обретали в себе богатство в тюрьмах, больницах и богадельных, в убогих приютах нищеты, всюду, где суетность и жалкая земная гордыня не закрывают сердце человека перед благодатным духом праздника. Всюду давал он людям свое благословение и учил Скруджа заповедям милосердия. Долго длилась эта ночь, если то была всего одна лишь ночь, в чем Скрудж имел основание сомневаться, ибо ему казалось, что обе святочные недели пролетели с тех пор, как он пустился с духом в путь. И еще одну странность заметил Скрудж. В то время как сам он внешне совсем не изменился, призрак старел у него на глазах. Скрудж давно уже видел происходящую в духе перемену, однако до поры до времени молчал. Но вот, покинув детский праздник, устроенный в крещенский вечер, и очутившись вместе с духом на открытой равнине, он взглянул на него и заметил, что волосы его совсем поседели. «Скажи мне, разве жизнь духов так коротка?» — спросил его тут Скрудж. «Моя жизнь на этой планете быстротечна», — отвечал дух, — «и сегодня ночью ей придет конец».
«Сегодня ночью?» — вскричал Скрудж.
«Сегодня в полночь. Чу! Срок близится. В это мгновение часы на колокольне пробили 11:45.
«Прости меня, если об этом нельзя спрашивать», — сказал Скрудж, пристально глядя на мантию духа, «но мне чудится, что под твоим одеянием скрыто нечто странное. То это виднеется из-под края твоей одежды? Птичья лапа?
Нет. Даже на птичьей лапе больше мяса, чем на этих костях», — последовал печальный ответ. «Взгляни». Он откинул край мантии, и глазам Скруджа предстали двое детей. Несчастные, заморенные,
уродливые, жалкие и вместе с тем страшные. Стоя на коленях, они припали к ногам духа и уцепились за его мантию.
«О, человек, взгляни на них!» — воскликнул дух. «Взгляни же, взгляни на них!» Это были мальчик и девочка. Тощие, мертвенно-бледные, в лохмотьях они глядели из-под лобья, как волчата, в то же время распластываясь у ног духа в унизительной покорности. Нежная юность должна была бы цвести на этих щеках, играя свежим румянцем, но чья-то дряхлая, морщинистая рука, подобно руке времени, исказила, обезобразила их черты и иссушила кожу, обвисшую, как тряпка. То, что могло бы быть престолом ангелов, стало приютом демонов, грозящих всему живому. За все века, исполненной тайной истории мироздания, никакое унижение или извращение человеческой природы, никакие нарушения ее законов не создавали, казалось, ничего столь чудовищного и отталкивающего, как эти два уродца. Скрудж отпрянул в ужасе, когда эти несчастные создания столь внезапно предстали пред ним. Он хотел было сказать, что они очень славные дети, но слова застряли у него в горле, как будто язык не пожелал принять участие в такой вопиющей лжи. «Твои дети, дух!» Вот и все, что он нашел в себе силы произнести.
«Они порождение человека», — отвечал дух, опуская глаза на детей. «Но видишь, они припали к моим стопам, прося защиты от тех, кто их породил. Имя мальчика — невежество, имя девочки — нищета. Остерегайся обоих и всего, что им сродни, но пуще всего берегись мальчишки, ибо на лбу у него начертана гибель, и гибель он несет с собой, если эта надпись не будет стерта».
«Что ж, отрицай это!» — вскричал дух, повернувшись в сторону города и простирая к нему руку. «Поноси тех, кто станет тебе это говорить! Используй невежество и нищету в своих нечистых и своекорыстных целях, увеличь их, умножь и жди конца. Разве нет им помощи? Нет пристанища?» — воскликнул Скрудж.
«Разве нет у нас тюрем?» — спросил дух, повторяя собственные слова Скруджа. «Разве нет у нас работных домов?» В это мгновение часы пробили полночь. Скрудж оглянулся, ища духа, но его уже не было. Когда 12-й удар колокола прогудел в тишине, Скрудж вспомнил предсказание Джейкоба Марли и, подняв глаза, увидел величественный призрак, закутанный с ног до головы в плащ с капюшоном и подобный облаку или туману, плывший над землей к нему навстречу.
Строфа четвертая. Последний из духов. Дух приближался, безмолвно, медленно, сурово. И когда он был совсем близко, такой мрачной таинственностью повеяло от него на Скруджа, что тот упал пред ним на колени. Черное, похожее на саван, одеяние призрака скрывало его голову, лицо, фигуру, видна была только одна, простертая вперед рука. Не будь этой руки, призрак слился бы с ночью и стал бы неразличим среди окружавшего его мрака. Благоговейный трепет объял Скруджа, когда эта высокая, величавая и таинственная фигура остановилась возле него. Призрак не двигался и не произносил ни слова, а Скрудж испытывал только ужас, больше ничего.
Дух будущих святок, не ты ли почтил меня своим посещением? — спросил, наконец, Скрудж. Дух ничего не ответил, но рука его указала куда-то вперед. Ты намерен открыть мне то, что еще не произошло, но должно произойти в будущем, — продолжал свои вопросы Скрудж. «Не так ли, дух?» Складки одеяния, не спадающего с головы духа, слегка шевельнулись, словно дух кивнул. Другого ответа Скрудж не получил. Хотя общество привидений стало уже привычным для Скруджа, однако эта молчаливая фигура внушала ему такой ужас, что колени у него подгибались, и, собравшись следовать за призраком, он почувствовал, что едва держится на ногах. Должно быть, призрак заметил его состояние, ибо он приостановился на мгновение, как бы для того, чтобы дать ему возможность прийти в себя. Но Скруджу от этой передышки стало только хуже. Необъяснимый ужас пронизывал все его существо при мысли о том, что под прикрытием этого черного, мрачного савана взор призрака неотступно следит за ним, в то время как сам он, сколько бы ни напрягал зрение, не может разглядеть ничего, кроме этой мертвенно-бледной руки и огромной черной бесформенной массы. «Дух будущих святок!» — воскликнул Скрудж. «Я страшусь тебя! Ни один из являвшихся мне призраков не пугал меня так, как ты! Но я знаю, что ты хочешь мне добра, а я стремлюсь к добру и надеюсь стать отныне другим человеком, и потому готов сердцем, исполненном благодарности, следовать за тобой. Разве ты не хочешь сказать мне что-нибудь?»
Призрак ничего не ответил. Рука его по-прежнему была простерта вперед. «Веди меня, — сказал Скрудж, — веди! Ночь быстро близится к рассвету, и каждая минута для меня драгоценна. Я знаю это! Веди же меня, призрак!» Привидение двинулось вперед так же безмолвно, как и появилось. Скрудж последовал за ним в тени его одеяния, которое как бы поддерживало его над землей и увлекало за собой. Они вступили в город, вернее, город, казалось, внезапно сам вырос вокруг них и обступил их со всех сторон. И вот они уже очутились в центре города.
на бирже, в толпе коммерсантов, которые сновали туда и сюда и собирались группами и поглядывали на часы и позванивали монетами в кармане и в раздумье перебирали массивные золотые брелоки. Словом, все было как всегда. Знакомая Скруджу картина. Дух остановился возле небольшой кучки дельцов. Заметив, что рука призрака указывает на них, Скрудж приблизился и стал прислушиваться к их разговору. «Нет», — сказал огромный тучный мужчина с чудовищным тройным подбородком, — «об этом мне ничего не известно. Знаю только, что он умер». «Когда же это случилось?» — спросил кто-то. «Да как будто прошедшей ночью». «А что с ним было?» — спросил третий, беря изрядную понюшку табаку из огромной табакерки. «Мне казалось, он всех переживет, а Бог его знает», — промолвил первый. «Что же он сделал со своими деньгами?» — спросил краснолицый господин, у которого с самого кончика носа свисал нарост, как у индюка. «Не слыхал, не знаю», — отвечал человек с тройным подбородком и снова зевнул. «Оставил их в своей фирме, должно быть. Мне он их не оставил, это уж я знаю доподлинно. Шутка была встречена общим смехом. Похоже, пышных похорон не будет», — продолжал человек с подбородком. «Пропади я пропадом, если кто-нибудь придет его хоронить. Может, нам собраться компанией и показать пример? Что ж, если будут поминки, я не прочь», — отозвался джентльмен с наростом на носу. «За такой труд не грех и покормить». Снова смех. «Я, видать, бескорыстнее всех вас», — сказал человек с подбородком, «так как никогда не надеваю черных перчаток и никогда не завтракаю второй раз, но тем не менее готов пойти, если кто-нибудь присоединится. Ведь рассудить, так я, пожалуй, был самым близким его приятелем. Как-никак, а при встречах мы всегда останавливались потолковать». «Ну, до завтра, господа!» Собеседники разошлись в разные стороны и смешались с другими группами дельцов. А Скрудж, который знал всех этих людей, вопросительно посмотрел на духа, ожидая от него объяснения. Призрак двинулся к выходу. Перст его указывал на улицу, где только что повстречались двое людей. Скрудж прислушался к их беседе, полагая, что здесь он найдет, наконец, объяснение всему. Этих людей он тоже знал как нельзя лучше. Оба были дельцами, весьма богатыми и весьма влиятельными. Скрудж всегда очень дорожил их мнением о себе. С деловой точки зрения, разумеется. Исключительно с деловой точки зрения. «Добрый день», — сказал один. «Добрый день», — отвечал другой. «Слыхали?» — сказал первый. «Он попал-таки, наконец, к черту в лапы!» «Да, слыхал!» — отвечал другой. «Каков мороз!» «Самый рождественский! Вы не любитель покататься на коньках?» «Нет-нет, мало у меня от него забот, мое почтение!» Вот и все. Ни слова больше. Встретились, потолковали и разошлись. Поначалу Скрудж был несколько удивлен, что дух может придавать значение такой пустой на первый взгляд беседе, но потом решил, что в словах этих людей заключен какой-то скрытый смысл, и принялся размышлять, что же это такое. Разговоры эти едва ли могли иметь отношение к смерти Джейкоба, его старого компаньона, так как то было делом прошлого, а областью духа было будущее. Но о ком же они толковали? У него же нет ни близких, ни друзей, однако ни секунды не сомневаясь, что в этих речах заложен глубокий нравственный смысл, направленный на его благо, Скрудж решил сберечь в памяти своей, как драгоценнейший клад, все, что приведется ему увидеть или услышать, а прежде всего внимательно наблюдать за своим двойником, когда тот появится. Его собственное поведение в будущем даст, казалось ему, ключ ко всему происходящему и поможет разгадать все загадки. Скрудж снова заглянул на биржу, ища здесь своего двойника, но на его обычном месте стоял какой-то незнакомый человек. В этот час Скруджу полагалось уже быть на бирже, однако он не нашел себя ни там, ни в толпе, теснившейся у входа. Впрочем, это не очень его удивило. Он увидел в этом лишь доказательство того, что принятое им в душе решение совершенно изменить свой образ жизни осуществилось. Черной безмолвной тенью стоял рядом с ним призрак с простертой вперед рукой. Очнувшись от своих раздумий, Скрудж заметил, что рука призрака протянута к нему, а невидимый взор, как ему почудилось, пронизывает его насквозь. Скрудж содрогнулся и почувствовал, что кровь леденеет у него в жилах. Покинув это оживленное место, они углубились в глухой район трущоб, куда Скрудж никогда прежде не заглядывал, хотя знал, где расположен этот квартал и какой дурной пользуется он славой. Узкие грязные улочки, жалкие домишки и ловчонки, едва прикрытые зловонным тряпьем, пьяный отталкивающий в своем убожестве люд, глухие переулки, подворотни, словно стоки нечистот, извергали в лабиринт кривых улиц свою вонь, свою грязь, свой блуд, и весь квартал смердел пороком, преступлениями и нищетой. В самой гуще этих притонов и трущоб стояла лавка старьевщика, низкая и словно придавленная к земле односкатной крышей. Здесь за гроши скупали тряпки, старые жестянки, бутылки, кости и прочую ветошь и хлам. На полу ловчонки были свалены в кучу ржавые гвозди, ключи, куски дверных цепочек, задвижки, чашки от весов, сломанные пилы, гири, разный другой железный лом, кучи подозрительного тряпья, комья тухлого сала, груды костей скрывали, казалось, темные тайны, которые мало кому пришла бы охота проникнуть. И среди всех этих отбросов, служивших предметом купли-продажи, возле сложенной из старого кирпича печурки, где догорали угли, сидел седой мошенник довольно преклонного возраста, отгородившись от внешнего мира с его зимней стужей при помощи занавески из полуислевших лохмотьев, развешанных на веревке. Он удовлетворительно посасывал трубку и наслаждался покоем в тиши своего уединения. Когда Скрудж, ведомый призраком, приблизился к этому человеку, какая-то женщина с объемистым узлом в руках, крадучись, шмыгнула в лавку, но едва она переступила порог, как в дверях показалась другая женщина тоже с какой-то поклажей, а следом за ней в лавку вошел мужчина в порыжевшей черной паре, и все трое были в равной мере поражены, узнав друг друга. С минуту длилось общее безмолвное изумление, которое разделило старьевщик, посасывавший свою трубку. Затем трое пришедших разразились смехом. «Уж будьте покойны, поденщица всегда поспевает первой!» — воскликнула та, что опередила остальных. «Ну а прачка уж будет второй, а посыльный гробовщика третьим. Смотри-ка, старина Джо, какой случай! Ведь не сговариваясь, сошлись, видал?»
Прозвучала 10-я часть повести Чарльза Диккенса «Рождественская песнь в прозе» в исполнении Олега Севастьянова. Редактор передачи Арина Весолаускас. Продолжение следует.